Бургас, 1937 год, октябрь. Именно в 8 германский военно-воздушный атташе в Бургасе генерал-полковник Кесселеринг устраивал прием. Лерст, улыбающийся, щеголеватый, веселый, подвел Кесселерингу Яна.
«Генерал, я хочу представить вам нашего друга, военного корреспондента господина Пальма.
Я читал ваши статьи. Они серьезны и объективны.
Благодарю вас.
Никто так не ценит объективность, как солдаты.
Я убежден в этом, генерал».
Лерст и Пальма подошли к следующей группе военных. Лерст познакомил Яна с генералом Рихтгофеном.
«Рад видеть грозного вождя немецких асов», — сказал Ян.
Рихтгофен вопросительно посмотрел на Лерста.
«Это наш друг, журналист Пальма».
«Очень рад, господин Пальма».
Лерст отвел Яна в глубину зала к камину. Он задержался на мгновение возле штурмбанфюрера СС Штирлица.
«Дорогой Пальма, познакомьтесь, это мой помощник. Он тоже увлекается индийской филологией».
«Хайль Гитлер», — сказал Штирлиц. Ян, засмеявшись, ответил: «Хайль король». Лерст, Пальма и Штирлиц отошли к свободному диванчику, сели рядом. Лакей принес вина и маленькие бутерброды на черном лакированном подносе.
«Хайль король, смешно», — заметил Лерст. — «Я понимаю преимущество вашей демократии, но у нас это не может прижиться. Мы знали веймарскую демократию, и весь тот период я могу определить одним словом — беспомощность. А национал-социализм — это динамизм, это концентрация промышленной мощи, это ясная цель. Как результат, мы бьем красных и на земле, и в воздухе. И я все чаще и чаще задаю себе вопрос: как можно с вашей прогнившей системой бороться с коммунизмом?»
«Я восхищаюсь динамизмом Гитлера», — ответил Пальма. «Концентрация мощи — это прекрасно. Но рассейте мои сомнения. Временами ваша система напоминает сильный спортивный мотоцикл, а наша система — дилижанс. Чем быстрее мотоцикл движется, тем он устойчивее. Победа — это скорость. Ну а если поражение? Мотоцикл упадет на бок. Дилижанс просто остановится. Англия напоминает дилижанс. Она пережила много потрясений. Она останавливалась, но не падала».
Лерст закурил. «С мотоциклом удачно. Если мы мотоцикл, то останавливаться в ближайшие годы никак не собираемся».
«И потом мы мотоцикл с коляской», — добавил Штирлиц.
Пальма заметил: «Ну, разве что с коляской, тогда все меняется».
К Лерсту подошел Хаген. Хотел что-то сказать ему, но тот перебил.
«Дорогой Пальма, я хочу представить вам моего второго помощника. Он фехтует значительно лучше меня. Зовут его Хаген, и он отменный спортсмен».
«Когда не пьет слишком много пива», — заметил Штирлиц.
«У вас столько помощников, что мне хочется считать вас не секретарем посольства, а, по крайней мере, послом», — сказал Ян.
«Всему свое время».
«Мы не спешим», — торопливо сказал Хаген. «Знаете, есть прелестная пословица: поспешай с промедлением».
«Хорошая пословица», — согласился Ян.
«Господин Лерст», — шепнул Хаген, — «пришла срочная корреспонденция из Берлина. Там есть кое-что для вас».
Лерст поднялся.
«Займите нашего гостя. Нет ничего мерзительнее дипломатических приемов. Здесь только шпионам вольготно. А нам, дипломатам, от них жизнь не в жизнь».
Сидевшие рядом в креслах подвыпившие летчики, один немец, другой итальянец, обсуждали преимущества нового мессершмитта перед Капрони.
«Хотя это и не патриотично в отношении к моей стране», — говорил итальянский капитан, «но ваш новый мессер, конечно, значительно лучше. Ваши летчики, видимо, несколько хвастают его скоростью, но скорость, тем не менее, поразительна. Жаль, что вы его скрываете даже от нас. Хоть бы не хвастали тогда».
«Мы немцы», — ответил подполковник Люфтваффе. «При многих наших недостатках лишены одного. Мы не хвастуны».
Ян, рассеянно обернувшись, заметил: «Это к вопросу о том, что человеческие недостатки есть продолжение их достоинств».
«Марксистская формулировка», — заметил Хаген. «Или мне показалось?»
«Показалось», — ответил Штирлиц. «У них об этом иначе сказано». «Вы большой знаток марксизма?» — удивился Пальма.
«Вот моя карточка. Заходите при случае. Поболтаем о Марксе».
«С удовольствием. А это мои телефоны. Звоните».
«570 километров», — продолжал итальянец. Это скорость, которая сокрушит авиацию мира. Я не верю, что у нового Мессера такая скорость.
Единственное, что мы умеем сейчас делать, — хохотнул немецкий летчик, — так это наращивать скорости.
Даже 600-километровые? — не унимался итальянец.
При нашем налоговом прессе можно выжать и 1000 километров.
Пальма снова засмеялся. Вот так выбалтываются государственные секреты. Штирлиц уперся взглядом в лицо немецкого летчика. Тот словно бы замер, поперхнувшись смехом. — Господин Хаген, вы не знаете, тут есть хорошая охота на коз? — спросил Пальма.
— А я не охотник. Это живодерство — бить коз. Несчастные, добрые создания. Чем они виноваты, если Бог создал их такими красивыми? Что касается рыбалки, тут я дока. Ловить молчаливых, хитрых рыб — это дело мужчин. Я готов составить вам компанию. Штирлиц у нас чемпион по рыболовству, и с ним я соперничать не берусь.
Штирлиц, извинившись, отошел к немецкому летчику, подполковнику Люфтваффе. Как раз его и итальянца лакей обносил сэндвичами. Штирлиц взял с подноса сэндвич и неловко уронил его на колени немца. — А, простите, подполковник, — засуетился он. — Пойдемте, у нас в туалете есть мыло, мы замоем пятно. Он увел летчика в туалет и там тихо сказал ему. — Вы что, с ума сошли? Болтаете, как Тетерев на таку. — Ваша фамилия?
— Манцер, — ответил летчик. — Вилли Манцер, штурмбанфюрер. — Я не думал, что нас так слышно.
— А итальянец? Вы же не мне болтали, а ему. — Вы немец. Не забывайте об этом нигде и никогда. Враг подслушивает, а он разнолик, наш враг. Весьма разнолик и всеяден.
Манцер побледнел.
Штирлиц заметил, что бледнеть он начал со лба, как покойник. И капельки пота появились у него на лице, мелкие, словно бисеринки. — Пьющий, — машинально отметил Штирлиц. — Пьет, видимо, в глухую, один. Иначе нам бы уже просигнализировали. — Завтра позвоните мне по этому телефону, — сказал Штирлиц, вырвав страничку из блокнота. — Надо поговорить.